В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Деймис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Соратники Навального обвиняют российские власти и лично Владимира Путина в убийстве оппозиционного лидера. Кем был Алексей Навальный и что его смерть значит для современной России? Обсуждаем с председателем Международного правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. В Абхазии возмущены работой американского историка Тимоти Блаувельта о Несторе Лакоба. Презентацию его книги в нашем эфире комментирует абхазский историк Станислав Лакоба. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей. Президент США Джо Байден заявил, что возмущен смертью Алексея Навального в российской колонии, отметив при этом, что он был удивлен сообщением о ней. По словам Байдена, ответственность за эту смерть, если сообщения о ней подтвердятся, несет российский президент Владимир Путин. Байден выступил с официальным заявлением в связи с сообщениями о смерти российского оппозиционера в колонии. Даже в тюрьме он был мощным голосом в защиту правды, сказал Байден, отметив, что Навальный в 2021 году вернулся в Россию, хотя мог остаться за границей. «Путин несет ответственность за смерть Навального», — сказал Байден, напомнив, что политик ранее перенес попытку отравления. По словам президента США, Владимир Путин убивает людей не только за границами России, в частности в Украине, но и самих россиян. По словам президента США, Навальный верил в Россию и защищал те ценности, которые противоположны тому, что символизирует Путин. Он понимал, что его идея стоит борьбы. «Стоит того, чтобы умереть», — сказал Байден. Он также отметил, что Алексей Навальный выступил против войны. В своем выступлении Байден также призвал Палату представителей одобрить помощь Украине и резко раскритиковал своего соперника Дональда Трампа за его высказывание о НАТО, подтвердив, что США будут защищать своих союзников. Байден также выразил соболезнования семье Навального и его соратникам. На вопрос о том, была ли смерть Навального убийством, Байден прямо не ответил, сказав, что пока нет точной информации о причинах смерти. Однако, по словам президента, нет сомнений, что смерть Навального была следствием того, что сделали Путин и его подручные. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть. Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде, написала Ярмыш в соцсети X. Ярмыш уточнила, что официального заключения о смерти Навального его родственники все еще не получали. Соратники политика настаивают на немедленной выдаче его тела семье. Позднее адвокат и мать Навального приехали в Салехардский морг. Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тело Алексея у них в морге нет, отметила Ярмыш. Ранее сегодня стало известно, что Людмила Навальная, мать оппозиционера Алексея Навального, прилетела в Салехард и посетила колонию номер 3 «Полярный волк» в поселке Харп, где отбывал наказание ее сын. На видеокадрах агентства Associated Press запечатлено, как женщина в маске и солнцезащитных очках, предположительно мать Навального в сопровождении двух человек, выходит из здания колонии. 16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявила, что Навальный умер в колонии. Людмила Навальная после сообщения о смерти сына сообщила, что несколько дней назад ездила к нему на свидание. По словам матери, политик чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. О том, что у Навального было хорошее самочувствие, подтвердили и во Владимирском облсуде, где 15 февраля политик выступал по видеосвязи. Новый газет газете «Европа» удалось связаться с одним из заключенных колонии, где отбывал наказание Навальный. Собеседник рассказал журналистам, что вечерняя проверка 15 февраля была сильно ускорена, после чего заключенных развели по баракам и усилили охрану. По словам источника, поздно вечером и ночью на территорию «Полярного волка» заезжали 3 машины, но разглядеть, что это были за автомобили, было невозможно. Собеседник рассказал новой газете «Европа», что утром у заключенных провели тотальную проверку, о которой не предупреждали заранее. О смерти Навального в колонии стало известно около 10 часов утра по местному времени, 8 утра по московскому. При этом управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило о смерти политика около 16 часов по местному времени. Вместе с тем источник отметил, что смерть Навального стала неожиданностью для руководства колонии, а сами сотрудники ФСИН прямого отношения к случившемуся, по всей вероятности, не имеют.
Эхо Кавказа. Новости.
Последствия войны России против Украины будут влиять на весь мир во многих областях – экономики, миграции, политики. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, чем дольше идут боевые действия, тем сильнее будут изменения. Зеленский подчеркнул, что дефицит оружия, особенно артиллерии и средств дальнего радиуса действия, у украинской армии усиливает президент России Владимира Путина. Комментируя отход вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области, Зеленский обратил внимание, что это произошло на фоне острой нехватки боеприпасов. «Решение отойти из Авдеевки было абсолютно логичным. Надо сохранить жизни наших людей», — заявил Зеленский. По его словам, решение отойти на другие рубежи было принято ради того, чтобы избежать окружения. Кроме того, украинский президент в своей речи призвал участников конференции объединить усилия в борьбе с Россией. По словам Зеленского, неважно, кто станет президентом России, потому что каждый российский лидер будет вести агрессивную внешнюю политику. Зеленский отметил, что на мирном саммите по Украине, который должен пройти в этом году в Швейцарии, планируется обсудить восстановление международного порядка, основанного на правилах. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в Мюнхене заявил, что Европа должна укрепить свою обороноспособность для сдерживания потенциальных агрессоров. По словам канцлера, ФРГ увеличила свои расходы на оборону до 2% от ВВП. Выполним таким образом обязательства перед НАТО. Германия также обсуждает с Францией и Великобританией совместную разработку высокоточного оружия дальнего действия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции заявил, что военный союз сильнее России, но война показала проблемы в постоянном пополнении боеприпасов. Вместе с тем в странах НАТО стали создаваться новые предприятия по производству вооружения, отметил Столтенберг. Глава НАТО также обратил внимание на сближение России и Китая. По словам Столтенберга, победа Путина будет сигналом для главы КНР Си Цзиньпиня применить силу против Тайваня. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в самопровозглашенной республике Абхазия. По данным ведомства, 2 февраля абхазский гражданин Э.Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны. Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что свидетельствует о весьма снисходительном отношение абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников, сказано в сообщении. Отметим, что речь идет об изнасиловании и ограблении россиянки. Преступление было совершено 31 июля 2019 года. В 2021 году жителя Абхазии Эдгара Абухба приговорили к 9 годам лишения свободы. В суде пояснили, что лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, не может быть назначено наказание больше 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Теперь, как выясняется из заявления российского ведомства, Абухба оказался на свободе. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Февраля 2024 года в исправительной колонии номер 3 осужденный Навальный АА после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Это сообщение, за которым последовала новость о смерти главного российского оппозиционера, всколыхнуло мир. Люди, в том числе в России, несут цветы, выходят на одиночные пикеты и присоединяются к акциям протеста, а политики соглашаются в одном. Ответственность за смерть Алексея Навального, какой бы ни была причина, лежит на российских властях и лично на Владимире Путине. Противники же режима уверены, глава Кремля открыл двери в смертную казнь для несогласных. Владимир Унанян с подробностями.
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный скончался в исправительной колонии номер 3. Информация, распространенная управлением ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, вызвала мощнейший резонанс во всем мире. Супруга Алексея, Юлия Навальная, находившаяся в это время в Мюнхене на конференции по безопасности, обратилась к собравшимся. По ее словам, верить официальным российским источникам сложно, но если это правда, то режим Владимира Путина должен ответить.
Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все эти знаете, все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы.
На данный момент точной информации о том, что послужило причиной смерти оппозиционного политика, нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывает дождаться заключения медицинской комиссии.
Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее. То есть это уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется.
Распространившуюся информацию о том, что у Навального оторвался тромб, Песков прокомментировал коротко.
Я не знаю. Должны медики как-то выяснить.
Сам Владимир Путин в тот момент, когда пришла новость о смерти Навального, инспектировал промышленные объекты в Челябинске. Комментариев с его стороны не последовало. Тем не менее, сам факт внезапной смерти в тюрьме главного оппонента российского президента многие в мире восприняли не иначе, как убийство. Так, президент Латвии Эдгарс Ринкевичус одним из первых опубликовал в социальной сети X комментарий, в котором прямо обвинил в произошедшем Кремль. Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям. Подобной версии придерживается подавляющее большинство западных политиков. Свои соболезнования семье Алексея Навального и уверенность в том, что в смерти политика виновен именно Кремль, высказали президент ЕС Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и многие другие. Так, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы не было фактической причиной смерти главного российского оппозиционера, виноват в этом режим, установленный в стране Владимиром Путиным. И сегодня любой, кто выступает против главы Кремля, находится в опасности. Я встречался с господином Навальным здесь, в Берлине, когда он был в Германии, пытаясь оправиться от отравления. Я также говорил ему о том большом мужестве, которое потребовалось, чтобы вернуться в страну. И за это мужество он, наверное, поплатился жизнью. Но мы теперь точно знаем, что это за режим. Любой, кто поднимает голос, кто выступает за демократию, должен опасаться за свою безопасность и за свою жизнь. И именно поэтому мы все очень подавлены. Мы сочувствуем семье, жене, ребенку, всем родственникам и друзьям. Это ужасно, и это также является признаком того, как изменилась Россия. Это больше не демократия, и стала такой уже давно. Соратники Навального уверены, если даже будет названа естественная причина смерти, то не вызывает сомнений то, что этому послужили условия, в которых содержался оппозиционный политик. Так, весной 2021 года Навальному, только что попавшему в колонию ИК-2 Владимирской области, не давали нормально спать. Его признали склонным к побегу и поставили на профилактический учет. Поэтому ночью каждый час сотрудник ФСИН светил ему в лицо фонариком и громко отчитывался, что заключенный на месте. Политик из-за этого даже судился с колонией. А в марте того же года объявил голодовку из-за того, что к нему не пускали врача. Навальный тогда жаловался на сильные боли в спине и онемение ноги. После того, как состояние его здоровья сильно ухудшилось, врача все же пустили. Плюс ко всему, за минимальные провинности Навальный неизменно оказывался в штрафном изоляторе, в том числе будучи больным. К тому же за полгода до того, как сесть в тюрьму, политик пережил отравление новичком и несколько месяцев восстанавливался в берлинской клинике Шарите. В Вашингтоне считают, что смерть Навального в колонии подчеркивает гниль системы, построенной Владимиром Путиным. First and foremost, if these reports are accurate, our hearts go out. Прежде всего, если эти сообщения достоверны, мы соболезнуем его жене и семье. Помимо этого, его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой. Заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны призвал мировое сообщество положить конец режиму Путина.
Еще не стало известно, что в российские тюрьмы загинув Алексей Навальный.
Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное.
Все повинен втратити и відповідати за скоєне.
В том, что ответить за смерть Навального должен именно Владимир Путин, уверен и глава британского МИДа Дэвид Кэмерон. Нам должно быть ясно, что здесь произошло. Путинская Россия посадила его в тюрьму, сфабриковала против него обвинения, отравила, отправила в арктическую колонию, а теперь он трагически погиб. И мы должны привлечь Путина к ответственности за это. И ни у кого не должно быть никаких сомнений в ужасной природе путинского режима в России после того, что только что произошло. Самой России реакции на сообщения о смерти Алексея Навального противоречивые. Опрос россиян показал, часть обывателей ожидала такого развития событий, другая не верит в причастность к смерти оппозиционера руководству страны, а третьи не скрывают радости.
Вообще, да, ожидаемо, наверное. Ну, потому что по новостям вообще передавали, что там его в каких-то таких неблагоприятных для жизни условиях содержат.
Оторвался Трамп, мы его сейчас только увидели в интернете. Но ничего такого, так сказать, он такой же человек, как и все, но я не знаю, это, в общем... Если бы он не был настолько популярен, что называется, и то, в общем, я скажу, что популярность такая одиозная. Ну, умер, ну что делать? Но я не думаю, что к этому кто-то приложил какую-то руку. Да. Абсолютно.
Ну, я считаю, что с противниками нашей страны надо расправляться. Чем быстрее, тем лучше. А слава нашему миру, свободе и нашему президенту.
Тем не менее, в российских городах люди уже начали приносить цветы к памятникам жертв политических репрессий. Некоторые выходят на одиночные пикеты. Сообщается, что в Мурманске задержана девушка, которая вышла с плакатом «Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова». Акции протеста проходят в Литве, Эстонии, Латвии, Великобритании, Франции, Сербии, Норвегии, Чехии, Испании, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, а также в Армении и Грузии. К слову, единственным представителем официального Тбилиси, откликнувшимся на новость о смерти российского оппозиционера, стала президент Саломе Зурабишвили.
Смерть Алексея Навального – трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию.
Написала президент в социальной сети X. Так или иначе, гибель Алексея Навального в тюрьме многие считают точкой невозврата для современной России. Как выразился еще один оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков, смерть Навального – это открытие ворот в смертную казнь для политзаключенных, а потом и для всех. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что нового мы узнали о государстве и власти после смерти Алексея Навального? И есть ли еще что-то, что может в его устройстве для нас оказаться новым? Трагедию Алексея Навального мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с председателем Международного правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
Саш, я начну даже не с вопроса, а попытаюсь просто сверить какие-то ощущения, потому что когда я услышал о том, что произошло, подумал, что вот так соблазнительно сказать такие громкие слова, ну все, мы проснулись в новой стране, там смерть Кирова и так далее. А потом, в общем, что мы нового узнали об этой стране, что изменилось? Как ты ощущаешь вот это изменение или неизменение?
Лет, страшно сказать, 20 назад, 25-го, октября 3-го года как-то вот случилось, что группа коллег за завтраком собралась и обсуждала новость, случившуюся за ночь. Подключилась еще одна коллега, поняла ноту разговора, полчаса гневно обличала режим, а потом спросила, что, собственно, произошло. Ночью-то арестовали Ходорковского. Вот набор универсальных филиппик в адрес режима и слова о том, что никогда не было его топять, и так далее, и так далее. Это стандартные, в общем, уже почти не значащие ничего слова, которые повторяют и отдельные люди в больших собраниях. Навального не первый раз пытались убить. Когда он возвращался в Россию, он что-то понимал не только про Россию, но и про смерть. Вот и он, и Володя Карамурза, которого дважды пытались отравить, вот они вернулись, попали туда, куда они попали. Для них, очевидно, не было ничего нового в том, что будет дальше. То, что умеют и убивают, убили Бориса Немцова. Что-то изменилось? Да, изменилось. Но после этого ведь протесты, они не стали менее массовыми. Просто убавилось тех людей, которые могли объединять протестующих.
Вот убили Бориса Немцова, убили Аню Политковскую. Почему мы каждый раз будто бы недооцениваем это государство и эту власть? Что мы каждый раз будто что-то новое узнаем? Но ведь мы действительно что-то новое узнаем. С каждой новой трагедией открывается какая-то новая грань этой бездны.
Ну, я еще добавлю, убили в 2009 году Стаса Маркелова. Между прочим, это был мощный левый современный политик, умеющий и объединять вокруг себя единомышленников, и умеющий разговаривать с представителями других течений. Каждое такое убийство, каждая такая смерть – это исключение людей, которые умели объединять. Качество очень нужное, и нужное, кажется, чем дальше, тем больше. Потому что, кажется, в России, если что и делают лучше и лучше год за годом, это лучше и лучше год за годом ругаются и разбегаются по любому поводу. Власть, была ли она другая? Власть, убившая Литвиненко. Власть, развязавшая войну в Чечне, вторую войну в Чечне. Власть, которая за это время совершила немало не индивидуальных убийств, а массовых, и чужих, и своих, как в Беслане, как в Норд-Осте. Ничего нового на самом деле за 20 с чем-то лет мы не узнали, только большее число людей в этом убеждаются. Это может быть тоже важно, потому что понимание, в какой стране мы живем, это очень важное понимание. Это первый шаг к какому-то действию. Но слишком большая цена за прозрение жизни замечательных людей.
Когда мы говорим о Политковской, когда мы говорим о Немцове, о Маркелове, мы говорим об убийствах. Да? Правильно скажу, что вот это на самом деле было даже не убийство, это было скорее приведение приговора в исполнение. И если это так, это что-то меняет в нашем понимании от того, что происходит?
Для меня что-то станет ясно, когда будут предъявлены записи камер видеонаблюдения. Заключенный номер один для Путина Алексей Навальный мог быть только под постоянным видеонаблюдением и в камере, и при выводе из камеры. Если предъявят эти записи, это важно. Если их не предъявят, это тоже важно, потому что это будет косвенное доказательство того, что там все нечисто. Тюрьма, вот такая тюрьма, в которую направили Навального, это было продолжение его истории с его отравлением. Это предельно изолировать и создать условия, ну, где живется не очень хорошо. Говорят, что оторвался тромб. Что это значит? Последствия ковида, как у многих, ведь, в общем, ковид своими последствиями, в том числе в первую очередь тромбозами, убивает вдвое больше, чем непосредственно при болезни. Ну, у Навального заболевание со сходной симптоматикой было не одно, кажется, и вряд ли в тюрьме обследовали так, чтобы назначить должную профилактику этих последствий. Что еще? Ноги? Ну так в тюрьме как-то подвижность человека ограничена, делается все для того, чтобы тромбы в ногах, если они есть, не уменьшались, чтобы риск этот возрастал. Невозможность много ходить, сидение в неудобной позе, это все увеличивает риск. То есть режим, тот режим, который Алексею определен, режим содержания в ШИЗО, он мог только способствовать этому. Тюрьма – это не санаторий, любят повторять работники ведомства, очень не санаторий. Его отправили туда, в общем, именно для этого. Ответственность не уменьшается от диагноза, от заключения медиков. У нас есть все составляющие того, чтобы раскрыть преступление. Есть мотив, есть улики и есть возможность совершить это преступление.
Это все улики против тюремщиков, против УФСИНа максимум, да? Но не против тех, кто, на кого, в общем, мы, разумеется, все думаем.
Нет, УФСИН – это лишь промежуточное звено в той цепи командования, где есть наверху человек, отвечающий за все, Владимир Путин, для которого Навальный был врагом номер один. И все звенья этой цепи, вплоть до дневального штрафного изолятора, их вряд ли забудут.
Это другого типа трагедия, если сравнивать с Политковской или с Маркеловым, или с Немцовым.
Почему? Ведь и про Политковскую, и про Маркелова, и про Немцова можно сказать. Здесь у нас чеченцы, здесь у нас другие чеченцы, а здесь у нас нацисты. Тут есть некоторая общая схема. Власть называет своих врагов, как бы высвечивая их прожектором, обеспечивая безнаказанность исполнителям. Безнаказанность особенно ярко, видимо, в деле об убийстве Немцова. Это не государевы люди с новичком, но, в общем, не менее логично действующая система. То, что нацистов, убивших Маркелова, потом поймали и посадили, как и их подельник, лишь результат прозрения власти. Они-то думали, что нацподполье как-то встраиваются в их систему, а оказалось, что нет. Но вот безнаказанность кадыровцев, причастных к убийству Немцова, то, что там не могли в дверь достучаться представители Следственного комитета, это, в общем, убедительное доказательство. И то, что там следователь, хороший следователь, генерал Краснов, ушел с повышением, а после него дело начали разваливать, ну, это тоже некоторое косвенное доказательство. У нас во многих таких случаях много косвенных доказательств и маловато прямых. Но все это звенья одной цепи. А в конце концов, ведь сегодня было сделано то, что не доделали господа отравители. Это длящееся преступление. Отравление Навального, а затем осуждение Навального, а потом его отправка в самую удаленную суровую зону. Это длящееся преступление.
Этот вопрос тоже, конечно, все будут друг другу задавать. И тем не менее, я хочу тебя спросить. Это что-то может изменить? Может быть, внутри природы самой власти? А потому что, ну, может быть, для кого-то внутри власти это станет каким-то, ну, не знаю, ну, не красной линией, но каким-то знаком предостережения, поводом для какого-то испуга, да? Сигналом к бегству. Может быть, это станет, наоборот, сигналом к какой-то новой карательной дисциплине в стране.
Я не знаю, какие будут изменения. Я вижу, что очень много власть хочет закончить до выборов. Сегодня, это, видимо, останется незаметным, сегодня прошел первый день суда над Олегом Орловым, и из дальнейшего графика видно, что до конца февраля его намерены отправить за решетку. Олегу скоро исполнится 71 год. Ну, не самое лучшее время. Но в этом конкретном деле я вижу, как другая команда государевых людей стремится отчитаться побыстрее до выборов. Я не знаю, и мы не знаем, какие были инструкции той команды, которая курирует Алексея Навального. А последствия, ну, они всегда наступают внезапно. Многие говорят сейчас, не может быть, как же так? Может, могло давно быть так. Просто теперь это для большего числа людей видно. А уж кто какие из этого сделает выводы и как это потом повлияет, мы не знаем. Вот есть такое понятие зоны бифуркации. Неустойчивость, непредсказуемость и то важное обстоятельство, что отдельное событие, действие отдельного человека или уход отдельного человека может сильно повлиять на всех остальных и на события в целом. И к этому нужно быть готовым.
Гостем недели был Александр Черкасов. О смерти Алексея Навального с ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе на нашем сайте была опубликована статья грузинской службы «Радио Свобода» о презентации книги «Клиентизм и национальность в Советской Абхазии» американского историка Тимоти Блаувельта. Цель книги, как пишет сам Блаувельт, снять пелену с мифологизированного образа абхазского государственного деятеля Нестора Лакоба. Абхазский историк Станислав Лакоба в беседе с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской представил свое мнение об этой книге.
Станислав, на «Эхо Кавказа» опубликован материал Эки Киванишвили, в котором она рассказывает о презентации книги Тимоти Блаувельта «Клиентизм и национальность в Советской Абхазии» Нестора Лакоба. Знакомы ли вы с этой книгой? Что можете сказать о ее авторе и в целом об этой книге и о публикации?
Насколько мне известно, книжка вышла на 2021 году на английском языке. Она издана была в Нью-Йорке, в Лондоне, насколько я знаю. Но вот сейчас ее перевели на грузинский язык. Можно о нем сказать, что, в общем-то, это американец, который живет и работает в Тбилиси, в институте ИЛИ, занимается историей. Можно сказать, такой грузинский американец. Соответствующее изложение в этой книге как раз говорит о многом. Но он обращался ко мне как-то по поводу того, чтобы идентифицировать некоторых на фотографии. Одна из этих фотографий была сейчас помещена у дачи Смецкова, где там Нестор Лакоба, Берия, Владимир Ладария, Василий Лакоба и, в общем, и другие. На русском языке книга не была издана, и потому очень сложно судить, хотя с помощью соответствующего перевода какие-то вещи, отдельные фрагменты, в общем-то, переводились. Я, в принципе, знаком с какими-то материалами, но не всеми. Но в то же время хочу сказать, что вот эта публикация на «Эхо Кавказа», она, в общем, очень много вопросов поставила.
Какие-то вопросы?
Прежде всего, вот связанные с Нестором Лакоба, с его окружением, его политикой. Мне кажется, очень многие вещи авторам поняты буквально в лоб, за чистую монету. Даже некоторые высказывания Нестора Лакоба мог по-разному высказываться, в зависимости от того, что ожидало народ и людей. Он действовал в интересах Абхазии всегда, это, конечно, раздражало. И здесь нельзя сказать, что у него прямо такой патрон был, он был просто клиент и выполнял волю Сталина и других. Он тоже ловчил, хитрил по-своему. Он в полном смысле не был таким большевиком. Он больше был народным лидером, самородком. Известно его отношение к коллективизации, например. Он вообще был против того, что колхозы в той форме, в которой они предлагались, были здесь. И, в принципе, народ это тоже поддерживал. И события вот до Репчатского схода 1931 года, они об этом как раз и говорят. Но здесь совершенно другая трактовка событий, понимаете? С чем, конечно, нельзя согласиться. В интересах и многонационального населения Абхазии действует. Потом он знаком только, так сказать, с документами. Он не знает, он не прочувствовал всей ситуации. Ему даже не нравится, что иной раз приводятся какие-то мнения и воспоминания очевидцев, тех, кто жил. Но это ведь было не 200 лет назад, а это очевидцы, которые находились тогда рядом с Нестором Лакобе. Например, жена Михаила Лакобе, которая более 20 лет отсидела в лагерях, и она вернулась. Это ценнейший, в общем, источник. Она очень много рассказывала мне, очень многие подробности. Так что Нестор был совершенно, в общем-то, другой человек, совершенно не таким, каким его пытаются представить Блаувельт в своей работе.
В этой публикации на «Эхо Кавказа» о презентации книги Блаувельта можно прочитать о том, что Тимоти Блаувельт использовал архивы ЦК Компартии Грузии. Перечисляются еще какие-то документы. Что бы вы сказали, Станислав, об этих архивах, которыми пользовался автор при написании этой книги?
Эти документы, они известны. То, что хранились в ЦК Грузии еще в советское время. Но историки не потому, что они не могли, просто настолько были одиозны эти документы, что они иной раз и не приводились, потому что было понятно, для чего они были написаны. Вообще вот эти вот документы, так скажем, комиссия Кадырова, комиссия Цейтлина, именно это все складывалось в тот период, когда были осложнены отношения внутри Абхазии, когда Нестора пытались сместить, и внутренняя оппозиция была, и внешние силы были, которые, в общем-то, были недовольны тем, что он управляет Абхазией, довольно свободно, вольготно, имеет выход на Сталина и может решать очень многие вопросы. Это, конечно, многим не нравилось, в том числе и внутри Абхазии. И вот каждый раз такие документы появлялись, когда были такие условия. 25-й год, 29-й год, 31-й год. Каждый был привязан к каким-то событиям в Абхазии, очень серьезно. Я эти документы в свое время смотрел, еще смотрел, когда архив, на который он ссылается, он сейчас находится в Америке, где он работал, архив Нестора Лакобе. Ну, насколько мне известно, это сын Мусто, Джихоглы, Джихашвили, он его продал Гуверовскому институту. И фактически там хранятся эти материалы. Ну, в частности, вот Кадырова и других. То есть, благодаря цари остался этот архив.
Вы видели эти документы? Вы знакомы с ними?
Конечно, я знаком с этими документами. Я же говорю, еще, будем так говорить, в 90-м году у меня вышла книга «Очерки политической истории Абхазии». Вот до этого были у меня публикации. В 83-м году с Людмилой Малия мы, в общем, летали в Батуми и как раз занимались этим архивом. Людмила Малия была директором музея Нестора Лакобе, который, вы знаете, пострадал, и вот уже сожгли в конце войны. Вот сейчас восстанавливается. Конечно, эти материалы были знакомы задолго до Блаувельта. Причем есть шикарная книга о Сталине. Она вышла в 2004 году. В 2008 году она вышла на русском языке. Такой прекрасный исследователь, английский картвелолог, и литературовед, и историк Дональд Рейфилд. Рейфилду я в свое время рассказывал об этом архиве, проявил большой интерес, он работал и издал очень интересную объективную книгу, которая никак абсолютно не вяжется с тем, что вот предложил господин Блаувельт. Но я это расцениваю, как, знаете, в рамках какой-то информационной войны, в целом против Абхазии, чтобы здесь вообще не было ни героев, ни лидеров, ни исторических личностей. Он замахнулся даже на царию Лакобе, там вот приводит какие-то кляузные документы.
Станислав, что это за кляузные документы?
Просто отчет, по сути, ГПУ. Когда искали, к чему придраться, и вот такие вот там всякие штуки публиковали. Понятно почему. Потому что такое чувство, что даже после смерти Нестора и гибели царей, даже их смерти кое-кто завидует, это не дает им покоя. Вот такое чувство. Хотят очернить. Я считаю, что это вообще книга, это сплошное очернение. Ну, вы посмотрите, вот названия глав, параграфов, подзаголовки всякие. Все из этих доносов состоит. Ну и, конечно, он очень преувеличивает, якобы то, что говорили в Москве, то здесь на месте и выполнялось. И даже приводит какую-то цитату, когда Нестор говорит по поводу Сталина. Ну, мог он так говорить. Это было время такое. И нужно говорить об этом времени. То, что они были очень близки, это факт. Очень часто приходится слышать такие, в общем-то, отзывы определенных людей, но ведь абсолютно не принимают во внимание то, что он главой правительства Нестор Лакоба стал в 29 лет, а в 43 года его уже не было в живых. По сути, не только свою жизнь, но жизнь своей семьи всех положил на алтарь Абхазии. Это очевидно. Он очень многие вещи, он, в общем-то, не выполнял, не исполнял. Даже очень рискованно вел себя. И потому вот закончилось все такой трагедией. То есть эта фигура была неоднозначная, очень серьезная фигура была.
Станислав, что-нибудь известно вам о том, были ли какие-то отклики на эту книгу?
Ну да, конечно, отклики были. И были не просто отклики, а были рецензии вышли. Вот одна рецензия – это члена Британской академии наук профессора Джорджа Хьюита, профессора Лондонского университета. В 2022 году вышла его рецензия, очень лаконичная, очень по-деловому написанная. Она критичная, но выражает недовольство, и не только недовольство, делает дельные замечания.
Например?
Ну, например, он пишет, что Блаувельт идет к своей цели, цитируя обильные выдержки из архивов бесчисленных обвинений, выдвинутых иногда неоднократно против Лакобы на протяжении многих лет со стороны, возможно, недовольных или завистливых лиц, или следственных комиссий, направленных в Сухум, или сформированных в Тбилиси для их расследования. Шла борьба. Нестор не ладил со многими секретарями ЦК Грузии. Он не вполне подчинялся решениям партии. Вот здесь, когда он говорит о том, что был патрон, была клиентура, и что они выполняли бы любое решение, любой бзик, ничего подобного это не было. Известно письмо Сталина 29-го года, где он обвиняет Лакоба, пожурил его, в общем-то, и говорит о том, что его ошибка в том, что он, мы все это знаем, иногда не подчиняется решениям партии. И другая его ошибка – это не большевистская позиция, лишь он опирается на все слои абхазского населения. Но он вообще говорил, у нас кулака нет, как класса, и мы, нам не с кем бороться. Потом уже какие-то в письмах были вещи, когда ему приходилось там, и он же, в принципе, был, естественно, зависим от определенных структур. От партии, ЦК Грузии над ним было, ЦК ВКПБ. Были соответствующие службы ГПУ, которые подчинялись непосредственно в Москве. С этим приходилось считаться.
В книге Блаувельта есть ссылка на то, что после восстания 1931 года против коллективизации якобы Нестор Лакоба писал письмо в Тбилиси, в котором называл крестьян бандитами, преступниками и так далее. Вот как бы вы это прокомментировали?
Вы понимаете, ну, элементарное. И он, в общем-то, спас народ. Тогда не применили силу. Потому что его мать даже среди восставших шла на цепи, где, в общем, стояли пулеметчики и так далее. И этот вопрос разрешился. И Берия не осмелился открыть огонь. Тогда была бы масса жертв. Причем есть свидетельство инструктора ЦК ВКПБ, где он говорит, что Лакоба так выступил, где готовы были некоторые чуть ли его не разорвать, вроде бы так. Настроение было такое, что они его на руках понесли, стали подбрасывать. И вот этот Козлов пишет, что это не большевистская позиция, как он выступил, сказал, что все мы равны, мы абхазцы и все такое прочее. Понимаете, то есть это не понравилось, и есть огромная такая телега, которая была написана в Москву вот этим Козловым. Причем очень многие внутри здесь партийные работники, так называемые его соратники, они, в общем-то, против него и в ГПУ писали письма. Может быть, несколько человек их могли подвергнуть репрессиям, но вот я скажу, что в основном-то в 1937 году, уже после смерти Лакобы, расправились с ними, со всеми, с участниками Дурившского схода. А до этого единицы. Здесь есть даже такие у меня примеры, вот документальные. Вот Авиц Басулейман из села Абгархук. Арестован 23 мая 1931 года за антисоветскую деятельность, имеется в виду Дуревский сход. Освобожден 10 июля 1931 года ГПУ в Абхазии. Лакоба очень многих возвращал. Но тогда, когда он уже не мог, понимаете, ничего сделать. Вот Агарба Кукун Хасанович, село Ишер, арестован 24 февраля 1931 года, освобожден 10 июля 1931 года. Потом Ахба Виссарион, село Лыхны, проходит в документах как кулак, руководил отрядом Киарас, 300 человек. В 1931 году арестовывался, но осужден не был, расстрелян 10 октября 1937 года. То есть таких примеров очень много, это известно. И, кстати, это потом ставилось в вину. То есть кого мог, он просто спасал. Кем занималась, скажем, абхазская ГПУ, как правило, в общем-то, им не предъявляли обвинения, освобождали. Но были другие, которые, в общем-то, были арестованы уже непосредственно ГПУ Грузии. И там, конечно, Лакоба уже ничего не мог делать. Насколько мог, помогал. Вот, например, известно, что был такой Сид Эбжноу, известный оратор, он там выступал здорово. Так вот, Берия постоянно обращался за тем, чтобы его, в общем, Мариса Лакоба его не давал. И знаете, он пережил Нестора Лакобу вот в театре, когда было судилище 13 человек публично. Сид Эбжноу был там, он же не был партийным, государственным, где он был крестьянин. И его там судили и расстреляли. Причем Берия приехал сам, руководил лично этим процессом. Это известные вещи.
Давайте вернемся к рецензии Джорджа Хьюитта.
Ну вот я хотел бы сказать, что вот Джордж обратил внимание Хьюитт на то, что вот какую роль сыграла эта книга, на его взгляд. Он пишет, если бы абхазы когда-нибудь ознакомились с этим произведением, то есть работой Блауэльта, какова была бы их вероятная реакция? Вопросительный знак. Репутация Нестора Лакобы не только не уменьшится, но, несомненно, улучшится, учитывая навыки, которые он должен был использовать для преодоления разнообразных проблем и достижения того, что он сделал для Абхазии за 15 знаменательных лет правления. Вот исчерпывающая характеристика. Вот он, например, задает Блауэльту вопрос. Ну а как вы тогда объясните непреходящую популярность Лакобы? Это же было связано не только с тем, что он, по сути, был отравлен, погиб. Он даже это пытается отрицать, обходит как бы это стороной. А Дональд Рейфилд, например, он прямо пишет, что Агаси Хаджан был застрелен прямо в кабинете у Берии в ЦК в 1936 году, а Лакоба был отравлен. В принципе, об этом все знали.
Сенсов, а кто такой Агаси Хаджан?
А это руководитель Армении был. За несколько месяцев до гибели Лакоб. Прямо в кабинете он был, в общем-то, убит. Его завернули в ковер, окровавленного унесли, потом сказали, что якобы он покончил самоубийством, либо умер, там, в общем, разные версии были.
А вы считаете, что Тимоти Блаувельт ставит под сомнение убийство Нестора Лакобы?
Он ссылается на официальное сообщение. Во всяком случае, он умер от сердечного приступа. Вы меня извините, но мне гораздо важнее, как к этому относились Осип Мандельштам, стихотворение на его смерть. А то, что произошло потом, как были арестованы жена, мать, сын. Чего ж их так преследовали? Почему искали этот архив, которым сейчас Блауэльт сидит в уютном кабинете в кресле в Америке и читает документы, эти материалы? Но это она ведь сохранила ценой своей жизни. А он еще пытается там ее дегтем помазать, понимаете? С какой целью это делается? Кстати говоря, даже там сравнивает где-то Нестора Лакобы, там интересные вещи есть, с Джорджем Вашингтоном. Ну, знаете, мне вот в голову как-то сразу пришла вот такая простая вещь. Мы же знаем, что сейчас творится в Америке. Как уничтожают памятники времен гражданской войны, уничтожают фактически тех, кто принимал участие в этих делах. Это исторические личности. Это Блауэльт приводит такую параллель. Причем негативно говорит о Джорджи Вашингтоне тоже, что вот он был такой-сякой.
Станислав, помимо Джорджа Хьюитта, еще какие-то отклики на эту книгу были? Вы с ними знакомы?
Кстати, вышла тоже очень интересная рецензия историка Сергея Манышева, молодой, но он уже именитый историк, в издании «Аб Империо» в третьем номере за 23 год. А вот он, кстати, пишет, Блауэльт сравнивает образ Нестора Лакобы, сформировавшийся сегодня с фигурой Джорджа Вашингтона. С издевкой. Хороший и добрый отец нации. честный до безобразия, который не мог ошибиться или обмануть, любимый и уважаемый народом. С сарказмом говорит примерно такой же, вот, как и Нестор Лакоба, понимаете? А на самом деле, мол, было бы все по-другому. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, что есть вопросы серьезные, то что не было критического подхода к документам никакого.
У Блаубельта.
Ну, конечно, вот он берет из архива ЦК партии, из архива ГПУ, там, где люди Берия составляли на него, ясно отношение Берия какое было, понимаете? И всю грязь, вот то, что слышали, в Сухуми по улицам ходили, и все туда, в общем, записывали там. И вот, посмотрите, здесь он пишет. Автор посвящает несколько глав скрупулезному разбору всевозможных доносов на Лакобу и реакции на них с его стороны, а также со стороны партийных органов Грузии. Иногда подбор фактов и их изложения создает впечатление, особенно это касается глав 3, 4 и 6, будто вся история Абхазии и рассматриваемый период определялась исключительно злоупотреблениями личной властью Лакобы. Автор обильно и, на мой взгляд, даже слишком обильно цитирует партийные документы и выдержки из частной переписки Лакобы. В связи с этим возникает важный вопрос, насколько можно доверять официальным документам сталинской эпохи. Всегда ли изложенная в них информация соответствовала действительности? Думаю, что нет. И масса введенных в научный оборот за последние 30 лет документов того периода только подтверждает обоснованность подобных сомнений. Тогда встает следующий закономерный вопрос. Насколько правдоподобными были те обвинения, которые выдвигались в адрес Лакобы? Не были ли они лишь риторическим отражением борьбы за власть, оформленной при помощи систематических доносов? К сожалению, автор вовсе не касается этого чрезвычайно важного вопроса. И далее. Остается сожалеть, что автор не стал углубляться в обстоятельства смерти своего героя, упомянув лишь то, что, по его словам, вошло в область «мифологии», в кавычках, обет у Берии, после которого Лакобе стало плохо, и он скончался. Этот сюжет стал кульминацией взаимоотношений между двумя политическими деятелями. От его интерпретации зависит понимание функционирования советской системы управления. Если действительно Лакоба был отравлен, было ли это сделано с одобрения Сталина, если нет, почему Берия сошла с рук самодеятельность такого масштаба? Вот Сергей Манышев пишет в заключении, здесь в частности говорит, что, вероятно, на концепцию исследования его выводы оказало прямое влияние используемая источниковая база. В основе книги лежат грузинские архивы. И можно лишь сожалеть, что автор не привлек материалы из российских архивов. Он, кстати, взвесил, в общем-то, все за и против этой работы. И пишет, что Блаувельт успешно воскресил Лакобу из незаслуженного забвения. Но в результате вот его работа сыграла вот такую шутку с ним, понимаете? Вот такая вот история. В 21-м году, как только вышла книга, я написал небольшой свой отзыв. Я как раз об этом и говорил. Таким образом, нельзя подбирать архивные документы. И почему их не брали, даже грузинские историки, они это не делали, потому что там очевидно, что в виде доносов все, понимаете?
Эка Киванишвили цитирует Тимоти Блаувельта, который пишет о том, что в современной Абхазии Нестор – мифологическая персона. Время его правления абхазы считают раем, который они потеряли из-за Берия и Бериевщины. Блаувельт также считает, что самое полезное, что может сделать его книга, это снять мифологическую пелену с исторических событий и людей. Удалось ли автору снять эту пелену?
Да нет, я думаю, он ее загрузил новой мифологией. Но на основе доносов, понимаете? На основе доносов он зарядил вообще такую мифологию, уродливую, о которой он даже не предполагает. Дело в том, что бессмысленно бороться с памятью о Несторе Лакобе или Саре, потому что эти имена вошли в историю не только Абхазии. Возьмите поэму «Нестор и Саре» Семена Липкина, которая написана в 1956-1962 годах. И разве он говорил когда-нибудь, и кто-то говорил, что какой-то правитель был идеальным? Идеальных правителей никогда не было, естественно. Были какие-то, конечно, вещи, вот он там пытается в чем-то копаться, в каком-то таком грязном белье, можно даже так сказать, грязном белье. Потому что все эти доносы – это ужасные вещи там. Непонятные вообще какие-то вещи написаны. Но когда-то очень четко сказал по этому поводу в поэме не старый царь, а Семен Липкин. Почему я цитирую? Потому что он, во-первых, со слов написал еще тех людей, которые были близки к Нестору Лакопу. Это не так, что это воспоминания через 100 лет. Это люди, которые были в лагерях, которые рассказывали, в том числе вот, брат царей. Я могу вам прочитать, такая характеристика очень интересная. Ну вот, например, он все любил в своем простом народе, обычаи и эпосы князей, которых он оставил на свободе и как бы превратил в живой музей. Он выселял абхазцев с неохотой. Кулак уничтожался разве сотый, и то, коль Нестор к стенке был приперт, он был в своей приверженности тверд, Абхазия была его работой. Он знал, какие хитрости в цене, порой шел от правды в стороне, порой по кривым ступал дорогам. Когда же превращался он в кристалл, когда он за Абхазию стоял? Но это так и было. Потому такая любовь и отношение к Нестору.
Это был абхазский историк Станислав Лакоба. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
На юго-осетинской государственной радиостанции ИР перестали звучать песни российских иностранных агентов. В частности, из эфира пропали «Земфира», группы «Би-2» и «Машина времени». Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, как они к этому относятся.
На госрадио перестали ставить песни артистов, объявленных иноагентами в России. Как вы относитесь к такому нововведению?
Ну, конечно, музыка и спорт должны оставаться вне политики, но, увы, сами музыканты и сами спортсмены часто внедряют свою деятельность в политику, поэтому могу понять тех, для кого их музыка сейчас является раздражительной, потому что у многих родственники находятся в зоне СВО, поэтому я думаю, что это правильное решение. Никто, конечно, не мешает людям слушать их у себя дома, но на госрадио, я думаю, многих это будет сейчас раздражать, что государство, в том числе и наше, культивирует их музыку в такой ситуации. Ну, конечно, объявлены они Российской Федерации, но давайте не будем забывать, что мы тоже граждане России. Наши родственники, наши друзья тоже находятся в зоне СВО.
Сам закон, конечно, он такой очень... Иноагентом можно назвать кого угодно. Не только иноагентом, сейчас можно ярлыки на всех навешать. Но мне, конечно, не нравится это на самом деле. Но там, если Россия хочет себя таким образом обезопасить, ну это тоже понятно. Но мне кажется, что иногда люди, которые вот такие инициативы выдвигают, они не всегда, может быть, руководствуются тем, что приносит это пользу России или нет. Творчество мне бы вообще не хотелось примешивать. Знаешь, это, ну, если люди не согласны с какой-то позицией, ну а что он в демократии, правовое государство, на то и правовое, чтобы человек какое-то несогласие высказывал. Это же не значит, что всех надо в тюрьму сажать.
Знаете что, я вообще-то больше любитель классической музыки и классических произведений. Но в целом, искусство есть искусство, и если оно, ну, оно хорошее искусство, если, да, то есть исполнение песни. Ну, здесь двоякие какие-то у меня мысли на этот счет. Но если песня достойная, почему нет? Искусство и политика не смешивается, это уже вот внутреннее восприятие человека. Я Макаревича вообще не люблю, если честно. Вот не люблю я его все.
Я отношусь категорически отрицательно, потому что у каждого человека может быть лично свое мнение, независимо от того, объявили его иноагентом или нет, у любого может быть прекрасное творчество. Огромное количество писателей и поэтов, чьи стихи мы читаем с удовольствием, упиваемся их творчеством, оно у них, например, мерзкий характер. Талантливые люди всегда инакомыслящие. Сколько в ссылках провели Пушкин и Лермонтов, сколько гоняли Бродского. Тем не менее, мы упиваемся их творчеством. Я никогда в жизни не откажусь от Бродского, только потому, что он в наше время, наверное, его назвали бы иноагентом, например. Да? Мне кажется, что это ерунда просто.
Такой себе, такая себе причина, что запрещать песню. Может, тогда звонили люди, которые просто не нравятся. Мне тоже ни одна песня не нравится. Ну, как бы запрещать из-за этого. Они же террористы или что-то там. Ну, просто иноагенты и все. То есть это не запрещает им ставить музыку и так далее. Поэтому если кому-то не нравится, можно просто не слушать. Например, как делал я. Просто не слушаю.
Вот в свое время запрещали там рок, запрещали Битлз тот же самый у нас в Советском Союзе. И потом это все равно, эта музыка все равно звучала. То есть запрет всегда ведет к тому, что люди начинают, наоборот, интересоваться. Я не знаю, кто звонил на это радио, кто, почему люди так реагируют вот жестко на иноагентов, там, как будто бы. Зачем запрещать? Все равно их будут слушать. Ну, будут слушать потихаря. То есть я отрицательно отношусь к этому. И не понимаю, почему послушали кого-то, кто-то звонит там с какими-то жалобами. Вот, ну, я считаю, зря это сделали и неправильно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.